Детские рассказы взрослых писателей и серьезные темы писателей детских.
В гостях у книжки.
Михаил Зощенко писал не только сатирические рассказы для взрослых, но также и для детей и о детях. Это истории про Лёлю и Миньку, про великих путешественников, про золотые слова, калоши и мороженое и про то, что не надо врать.
Сегодня в программе «В гостях у книжки» прозвучат рассказы Михаила Зощенко для детей из серии «Самое главное».
Когда в далекие годы Зощенко писал свои знаменитые детские рассказы, то думал вовсе не о том, что над задиристыми мальчишками и девчонками будут смеяться все подряд. Писатель искренне желал помочь детям стать хорошими людьми.
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.
Михаил Зощенко. Глупая история. Петя был не такой уж маленький мальчик. Ему было 4 года.
Но мама считала его совсем крошечным ребенком. Она кормила его с ложечки, гулять водила за ручку и по утрам сама одевала его.
Однажды Петя проснулся в своей постельке.
И мама стала его одевать. Вот она одела его и поставила на ножки около кровати.
Но Петя вдруг упал.
Мама думала, что он шалит, и снова поставила его на ножки.
Но тут опять упал.
Мама удивилась и в третий раз поставила его около кроватки.
Но ребенок снова упал.
Мама испугалась и по телефону позвонила папе на службу. Она сказала папе: «Приезжай скорее домой, что-то с нашим мальчиком случилось, он на ножках стоять не может».
Вот папа приезжает и говорит: «Это глупости, наш мальчик хорошо ходит и бегает, и не может быть, чтобы он у нас падал». И он моментально ставит мальчика на ковер. Мальчик хочет пойти к своим игрушкам, но снова в четвертый раз падает. Папа говорит: «Надо скорее позвать доктора. Наверное, наш мальчик захворал. Наверное, он вчера конфетами объелся». Позвали доктора. Приходит доктор в очках и с трубкой. Доктор говорит Пете:
«Так, это что за новости? Почему ты падаешь?»
Петя говорит:
«Не знаю, почему, но немножко падаю».
Доктор говорит маме: «А ну-ка, разденьте этого ребенка, я его сейчас осмотрю».
Мама раздела Петю, и доктор стал его слушать.
«Так, так, так». Доктор послушал его через трубку и говорит: «Ребенок совершенно здоровый, и это удивительно, почему он у вас падает. А ну-ка, оденьте его снова и поставьте на ножки».
Вот мама быстро одевает мальчика и ставит на пол.
И доктор надевает очки на нос, чтобы получше видеть, как мальчик падает. Только мальчика поставили на ножки, и вдруг он опять упал. Доктор удивился и говорит: «Позовите профессора. Может быть, профессор догадается, почему этот ребенок падает». Папа пошел звонить профессору, и в этот момент к Пете в гости приходит маленький мальчик Коля. Коля посмотрел на Петю, засмеялся и говорит: «А я знаю, почему у вас Петя падает». Доктор говорит:
«Глядите, какой нашелся ученый крапуз. Он лучше меня знает, почему дети падают».
Коля говорит:
«Поглядите, как Петя у вас одет. У него одна штанина болтается, а в другую засунуты обе ножки. Вот почему он и падает».
Тут все заахали и заохали. Петя говорит: «Это меня мама одевала». Доктор говорит:
«Не нужно звать профессора. Теперь нам понятно, почему ребенок падает».
Мама говорит:
Утром я очень торопилась, чтобы ему кашу варить, а сейчас я очень волновалась, и поэтому я так неправильно ему штанишки надела.
Коля говорит: а я всегда сам одеваюсь, и у меня таких глупостей с ногами не бывает. Взрослые вечно что-нибудь напутают. Петя говорит: теперь я тоже буду сам одеваться. Тут все засмеялись. И доктор засмеялся. Он со всеми попрощался и с Колей тоже попрощался и ушел по своим делам. Папа пошел на службу. Мама пошла на кухню. А Коля с Петей остались в комнате и стали играть в игрушки. А на другой день Петя сам надел штанишки, и никаких глупых историй с ним больше не произошло.
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки. Как всегда напоминаем, что слова, которые показались нам трудными и непонятными, мы будем объяснять. Если услышишь вот такой сигнал, то знай, что за ним последует объяснение, а потом мы повторим предложение еще раз. Детские рассказы взрослых писателей и серьезная тема писателей детских.
Михаил Зощенко. Бабушкин подарок. У меня была бабушка, и она меня очень горячо любила. Она каждый месяц приезжала к нам в гости и дарила нам игрушки, и вдобавок приносила с собой целую корзинку пирожных. Из всех пирожных она позволяла мне выбрать то, которое мне нравится. А мою старшую сестренку Лёлю бабушка не очень любила и не позволяла ей выбирать пирожные. Она сама давала ей, какое придется. И от этого моя сестренка Лёля всякий раз хныкала и сердилась больше на меня, чем на бабушку. В один прекрасный летний день бабушка приехала к нам на дачу. Она приехала на дачу и идет по саду. В одной руке у нее корзинка с пирожными, а в другой – сумочка. И мы с Лёлей подбежали к бабушке и с ней поздоровались. «Бабушка, бабушка, здравствуй!»
«Здравствуй, бабушка!»
И с грустью увидели, что на этот раз, кроме пирожных, бабушка нам ничего не принесла. И тогда моя сестренка Лёля сказала бабушке:
«Бабушка, а кроме пирожных ты разве нам ничего сегодня не принесла?»
И моя бабушка рассердилась на Лёлю и так ей ответила:
«Принесла, но только не дам невоспитанной особе, которая так откровенно об этом спрашивает. Подарок получит благовоспитанный мальчик Миня, который лучше всех на свете благодаря своему тактичному молчанию».
И с этими словами бабушка велела мне протянуть руку. И на мою ладонь она положила 10 новеньких монеток по 10 копеек.
На 10 копеек в те времена можно было купить, например, 5 школьных тетрадок или стакан томатного сока или детский билет в кино на утренний сеанс.
И на мою ладонь она положила 10 новеньких монеток по 10 копеек. И вот я стою как дурачок и с восторгом смотрю на новенькие монеты, которые лежат у меня на ладони. И Лёля тоже смотрит на эти монеты и ничего не говорит. Только у нее глазенки сверкают недобрым огоньком. Бабушка полюбовалась на меня и пошла пить чай. И тогда Лёля силой ударила меня по руке снизу вверх, так что все мои монеты подпрыгнули на ладони и попадали в траву и в канаву.
И я так громко зарыдал, что сбежались все взрослые: папа, мама и бабушка.
Ой, успокойся, ребенок. Мы сейчас все найдем. Вот уже нашли. Сейчас.
И все они моментально нагнулись и стали разыскивать упавшие мои монетки.
Не плачь, сейчас найдем. Так, траектория падения, так вот сюда.
И когда были собраны все монетки, кроме одной, бабушка сказала:
«Вот, видите, как правильно я поступила, что не дала Лёльке ни одной монеты. Вон она какая завистливая особа. Если думает ни мне, так и не ему. Кстати, где эта злодейка в настоящий момент?»
Чтобы избежать трёпки, Лёля, оказывается, влезла на дерево и, сидя на дереве, дразнила меня и бабушку языком. Соседский мальчик Павлик хотел стрельнуть в Лёлю из рогатки, чтобы снять её с дерева. Но бабушка не позволила ему это сделать, потому что Лёля могла упасть и сломать себе ногу. Бабушка не пошла на эту крайность и даже хотела отобрать у мальчика его рогатку. И тогда мальчик рассердился на всех нас и на бабушку в том числе и издали стрельнул в нее из рогатки. Бабушка, ахнув, сказала:
«Это как это вам нравится? Из-за этой злодейки меня из рогатки подбили? Нет, я не буду к вам больше приезжать, чтобы не иметь подобных историй. Лучше вы привозите ко мне моего славного мальчика Миню, и всякий раз в пику Лёльки я буду давать ему подарки».
Папа сказал: «Хорошо, я так и сделаю. Но только вы, мамаша, напрасно хвалите Миньку. Конечно, Лёля поступила нехорошо, но и Минька тоже не из лучших мальчиков на свете. Лучший мальчик на свете тот, который отдал бы своей сестренке несколько монеток, видя, что у нее ничего нет. И этим он не довел бы свою сестренку до злобы и зависти». Сидя на своем дереве, Лёлька сказала:
«А лучшая бабушка на свете та, которая всем детям что-нибудь дарит, а не только Миньке, который по своей глупости или хитрости молчит и потому получает подарки и пирожные».
Бабушка не пожелала больше оставаться в саду, и все взрослые ушли пить чай на балкон. Тогда я сказал Лёле: «Лёля, слезь с дерева, я подарю тебе две монетки». Лёля слезла с дерева, и я подарил ей две монетки. И в хорошем настроении пошел на балкон и сказал взрослым: «Все-таки бабушка оказалась права. Я лучший мальчик на свете. Я сейчас подарил Лёле две монетки». Бабушка ахнула от восторга, и мама тоже ахнула. Но папа, нахмурившись, сказал: «Нет, лучший мальчик на свете тот, который сделает что-нибудь хорошее и после этим не станет хвастаться». И тогда я побежал в сад, нашел свою сестру и дал ей еще монетку. И ничего об этом не сказал взрослым. Итого у Лёльки стали три монеты. И четвертую монетку она нашла в траве, где она меня ударила по руке. И на все эти четыре монеты Лёлька купила мороженое. И она 2 часа его ела. Наелась, и еще у нее осталось. А к вечеру у нее заболел живот. И Лёлька целую неделю пролежала в кровати. И вот, ребята, прошло с тех пор много лет, и до сих пор я отлично помню папины слова. «Нет, мне, может быть, не удалось стать очень хорошим. Это очень трудно. Но к этому, дети, я всегда стремился. И то хорошо».
Самые правдивые истории Это настоящие сказки.
Михаил Зощенко. Великие путешественники. Когда мне было 6 лет, я не знал, что Земля имеет форму шара.
О том, что Земля имеет форму шара, Аристотель догадался еще в 3 веке до нашей эры. Этот мыслитель наблюдал лунные затмения и выяснил, что из любой географической точки тень Земли во время затмения имела круглую форму. Из этого он и сделал вывод, что Земля является шаром. Ну а потом уже путешественник Магеллан отправился с экспедицией на запад, а вернулся с востока. Это и было доказательством того, что Земля имеет форму шара.
Когда мне было 6 лет, я не знал, что Земля имеет форму шара. Но Степка, хозяйский сын, у родителей которого мы жили на даче, объяснил мне, что такое Земля. Он сказал: «Земля есть круг, и если пойти все время прямо, то можно обогнуть всю Землю, и все равно придешь в то самое место, откуда вышел». И когда я не поверил, Степка ударил меня по затылку и сказал: «Да ты, ай! Скорее я пойду в кругосветное путешествие с твоей сестренкой Лёлей, чем я возьму тебя! Мне не доставляет интереса с дураками путешествовать!» Но мне хотелось путешествовать, и я подарил Степке перочинный ножик. Степке понравился мой ножик, и он согласился взять меня в кругосветное путешествие. На огороде Степка устроил общее собрание путешественников. И там он сказал мне и Лёле: «Завтра, когда ваши родители уедут в город, а моя мамаша пойдет на речку стирать...»
Мама ходила на речку стирать, потому что далеко не в каждом доме тогда был водопровод, не говоря уже, конечно, о стиральной машине. Вот и приходилось стирать белье в реке.
«Когда ваши родители уедут в город, а моя мамаша пойдет на речку стирать, мы сделаем, что задумали. Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни, и будем идти напрямик до тех пор, пока не вернемся сюда, обратно. Хотя бы на это у нас ушел целый год». Лёля сказала:
«А если, Степочка, мы встретим индейцев?»
«Что касается индейцев, — ответил Степа, — то индейские племена мы будем брать в плен».
«А которые не захотят идти в плен?» — робко спросил я.
«Которые не захотят, — ответил Степа, — тех мы и не будем брать в плен». Лёля сказала:
«Из моей копилки я возьму 3 рубля. Я думаю, что нам хватит этих денег».
3 рубля – это даже по тем временам была небольшая сумма. Хватило бы ее, ну, разве что на 1 килограмм колбасы. А много ли это для 3 путешественников и собаки?
Лёля сказала:
«Из моей копилки я возьму 3 рубля. Я думаю, что нам хватит этих денег».
Степка сказал: 3 рубля нам, безусловно, хватит, потому что нам деньги нужны только лишь на покупку семечек и конфет. Что касается еды, то мы по дороге будем убивать мелких животных, и их нежное мясо мы будем жарить на костре». Степка сбегал в сарай и принес оттуда большой мешок из-под муки. И в этот мешок мы стали собирать вещи, нужные для далеких путешествий. Мы положили в мешок хлеб и сахар и кусочек сала. Потом положили разную посуду, тарелки, стаканы, вилки и ножи. Потом, подумавши, положили цветные карандаши, волшебный фонарик.
Волшебный фонарик обычно бывал металлическим, с деревянной ручкой и застекленными стенками, а вовнутрь ставилась свеча.
И кроме того, запихали в мешок 2 одеяла и подушку от тахты. Потом, подумавши, положили глиняный рукомойник.
Глиняный рукомойник – это такой сосуд округлой формы, вроде кувшина, с носиком, как у чайника. И если его подвесить на цепочке или на веревке, то при наклоне из носика лилась струя, и можно было помыть руки.
Глиняный рукомойник и увеличительное стеклышко для зажигания костров. Помимо этого, я приготовил 3 рогатки, удочку и сачок для ловли тропических бабочек. И на другой день, когда наши родители уехали в город, а Степкина мать ушла на речку полоскать белье, мы покинули нашу деревню Пески. Мы пошли по дороге через лес. Впереди бежала Степкина собачка Тузик. За ней шел Степка с громадным мешком на голове. За Степкой шла Лёля со скакалкой, а за Лёлей с 3 рогатками, с очком и удочкой шел я. Мы шли около часа. Наконец Степа сказал:
«Мешок дьявольски тяжелый, и я один его не понесу. Пусть каждый по очереди несет этот мешок».
Тогда Лёля взяла этот мешок и понесла его. Но она недолго несла, потому что выбилась из сил. Она бросила мешок на землю и сказала:
«Теперь пусть Минька понесет».
Когда на меня взвалили этот мешок, я ахнул от удивления. До того этот мешок оказался тяжелым. Но я еще больше удивился, когда зашагал с этим мешком по дороге. Меня пригибало к земле, и я как маятник качался из стороны в сторону, пока, наконец, пройдя шагов 10, не свалился с этим мешком в канаву. Причем я свалился в канаву странным образом. Сначала упал в канаву мешок, а вслед за мешком прямо на все эти вещи нырнул и я. И хотя я был легкий, тем не менее я ухитрился разбить все стаканы, почти все тарелки и глиняный рукомойник. Лёля и Степка умирали от смеха, глядя, как я барахтаюсь в канаве. И поэтому они не рассердились на меня, узнав, какие убытки я причинил своим падением. Степка свистнул собаку и хотел ее приспособить для ношения тяжестей. Но из этого ничего не вышло, потому что Тузик не понимал, чего мы от него хотим. Да и мы плохо соображали, как нам под это приспособить Тузика. Воспользовавшись нашим раздумьем, Тузик прогрыз мешок и в одно мгновение слопал все сало. Вот зараза! Тогда Степка велел нам всем вместе нести этот мешок. Ухватившись за углы, мы понесли мешок. Но нести было неудобно и тяжело. Тем не менее, мы шли еще 2 часа и, наконец, вышли из леса на лужайку. Тут Степка решил сделать привал. Он сказал: «Всякий раз, когда мы будем отдыхать или когда будем ложиться спать, я буду протягивать ноги в том направлении, в каком нам надо идти. Все великие путешественники так поступали и благодаря этому не сбивались со своего прямого пути». И Степка сел у дороги, протянув вперед ноги. Мы развязали мешок и начали закусывать. Мы ели хлеб, посыпанный сахарным песком. Вдруг над нами стали кружиться осы. И одна из них, желая, видимо, попробовать мой сахар, ужалила меня в щеку. Вскоре моя щека вздулась, как пирог. И я, по совету Степки, стал прикладывать к ней мох, сырую землю и листья. Перед тем, как пойти дальше,
Степка вытянул из мешка почти все, что там было, и мы пошли налегке. Я шел позади всех, скуля и хныча. Щека моя горела и ныла. Лёля тоже была не рада путешествию. Она вздыхала и мечтала о возвращении домой.
А может, мы обратно пойдем? А?
Но Степка запретил нам об этом и думать. Он сказал: «Каждого, кто захочет вернуться домой, я привяжу к дереву и оставлю на съедение муравьям». Мы продолжали идти в плохом настроении. И только у Тузика настроение было ничего себе. Задрав хвост, он носился за птицами и своим лаем вносил излишний шум в наше путешествие. Наконец стало темнеть. Степка бросил мешок на землю, и мы решили тут заночевать. Мы собрали хворосту для костра, и Степка извлек из мешка увеличительное стеклышко, чтобы разжечь костер. Но не найдя на небе солнца, Степка приуныл. И мы тоже огорчились. И, пожевав хлеба, легли в темноте. Степка торжественно лег ногами вперед, говоря, что утром нам будет ясно, в какую сторону идти. Степка тотчас захрапел. И Тузик тоже засопел носом. Но мы с Лёлей долго не могли заснуть. Нас пугал темный лес и шум деревьев. Сухую ветку под головой Лёля вдруг приняла за змею и от ужаса завизжала. А упавшая с дерева шишка напугала меня до того, что я подскочил на земле, как мячик. Наконец мы задремали. Я проснулся от того, что Лёля теребила меня за плечи.
Минька.
Было раннее утро, и солнце еще не взошло. Лёля шепотом сказала мне:
«Пока Степка спит, давай повернем его ноги в обратную сторону, а то он заведет нас, куда Макар телят не гонял».
Выражение «куда Макар телят не гонял» означает «чрезвычайно далеко, в какое-то отдаленное и глухое место».
«А то он заведет нас, куда Макар телят не гонял».
Мы посмотрели на Степку. Он спал с блаженной улыбкой.
«Давай!»
Мы с Лёлей ухватились за его ноги и в одно мгновение повернули их в обратную сторону, так что Степкина голова описала полукруг.
«Так вот так, вот так!»
Но от этого Степка не проснулся. Он только застонал во сне и замахал руками, бормоча:
«Эй, сюда, ко мне, за...»
Наверное, ему снилось, что на него напали индейцы, и он зовет нас на помощь. Мы стали ждать, когда Степка проснется. Он проснулся с первыми лучами солнца и, посмотрев на свои ноги, сказал:
«Хороши бы мы были, если бы я лег ногами куда попало. Вот мы бы и не знали, в какую сторону нам идти. А теперь, благодаря моим ногам, всем нам ясно, что надо идти туда».
И Степка махнул рукой по направлению дороги, по которой мы шли вчера. Мы пожевали хлеба и двинулись в путь. Дорога была знакома, и Степка то и дело раскрывал рот от удивления. Тем не менее он сказал:
«Кругосветное путешествие тем и отличается от других путешествий, что все повторяется, так как Земля есть круг».
Позади раздался скрип колес. Это какой-то дяденька ехал в пустой телеге. Степка сказал:
«Для быстроты путешествия и чтоб скорее обогнуть Землю, не худо бы нам сесть в эту телегу».
мы стали проситься, чтобы нас подвезли.
Ну, садитесь.
Добродушный дяденька остановил телегу и позволил нам в нее сесть. Мы быстро покатили. Ехали не больше часа. Вдруг впереди показалась наша деревня Пески. Степка, раскрыв рот от изумления, сказал:
«Вот деревня! В аккурат похожая на нашу деревню Пески. Это бывает во время кругосветных путешествий».
Но Степка еще больше изумился, когда мы подъехали к пристани. Мы вылезли из телеги. Сомнения не оставалось. Это была наша пристань, и к ней только что подошел пароход. Степка прошептал: «Неужели мы обогнули землю?» Лёля фыркнула, и я тоже засмеялся. Но тут мы увидели на пристани наших родителей и нашу бабушку. Они только что сошли с парохода. И рядом с ними мы увидели нашу няньку, которая с плачем что-то говорила. Мы подбежали к родителям. И родители засмеялись от радости, что увидели нас. Нянька сказала:
«Ах, дети, я ж думала, что вы вчера потонули».
Лёля сказала:
«Если бы мы вчера потонули, то мы бы не могли отправиться в кругосветное путешествие».
Мама воскликнула:
«Что я слышу? Их надо наказать».
Папа сказал: «Все хорошо, что хорошо кончается». Бабушка, сорвав ветку, сказала:
«А я предлагаю выпороть детей. Миньку пусть выпорит мама, а Лёлю я беру на себя».
Папа сказал: «Порка – это старый метод воспитания детей, и это не приносит пользы. Дети, небось, и без порки поняли, какую глупость они совершили». Мама, вздохнув, сказала:
«У меня дурацкие дети. Идти в кругосветное путешествие, не зная таблицы умножения и географии. Да что ж это такое?»
Папа сказал: «Мало знать географию и таблицу умножения. Чтобы идти в кругосветное путешествие, надо иметь высшее образование в размере 5 курсов. Надо знать все, что там преподают, включая космографию».
Космография – это описание Вселенной. В таких статьях обычно содержатся сведения по астрономии и географии.
А те, которые пускаются в дальний путь без этих знаний, приходят к печальным результатам, достойным сожаления. С этими словами мы пришли домой и сели обедать. И наши родители смеялись и ахали, слушая наши рассказы о вчерашнем приключении.
Просто не может быть.
Что касается Степки, то его мамаша заперла в бане. И там наш великий путешественник просидел целый день. А на другой день мамаша его выпустила, и мы с ним стали играть, как ни в чем не бывало. Остается еще сказать несколько слов о Тузике. Тузик бежал за телегой целый час и очень переутомился. Прибежав домой, он забрался в сарай и там спал до вечера. А вечером, поев, снова заснул. И что он увидел во сне, остается покрытым мраком неизвестности.
Прозвучали рассказы для детей Михаила Зощенко из сборника «Самое главное».
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман.
Музыкальный редактор Виктор Петров.
Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.